Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Мексике прошел саммит Большой Двадцатки. Евросоюз обеспокоен политической ситуацией в Украине. В Дании репортера арестовали за вопрос к председателю КНР Худзинтао. Во вторник в мексиканском городе Лос-Кабос завершился саммит Большой Двадцатки. Главными темами встречи стали глобальная экономика и преодоление экономического кризиса в Европе. Об этом подробней.
19 июня стало последним днем обсуждений в рамках саммита G20 на Тихоокеанском курорте в Мексике. Президент страны Фелипе Кальдерон сказал, что доволен результатами двухдневной встречи, на которой было принято много важных решений. В частности, европейские лидеры сообщили, что наметили конкретные шаги для преодоления кризиса еврозоны, включая интеграцию банковского сектора и меры по стимулированию роста. Кроме этого, было принято решение выделить дополнительные 450 миллиардов долларов Международному валютному фонду. Эти средства планируют использовать как вспомогательные для поддержания экономик государств в случае кризисных ситуаций. Между тем, Испания объявила о том, что планирует запросить помощь международных кредиторов для помощи банковскому сектору после того, как проведет независимый аудит. В понедельник доходность долгосрочных испанских облигаций достигла рекордного уровня, превысив порог в 7%. Ранее высокая доходность уже заставила Грецию, Португалию и Ирландию обратиться к ЕС и МВФ за полномасштабной финансовой помощью. Однако Испания настаивает на том, что средства ей нужны только для банков, а не в бюджет, поскольку в противном случае возрастет дефицит. В свою очередь Франция пообещала, что вызывающий много споров налог на финансовые операции может быть принят уже до конца этого года. Ранее социалистическая партия президента Франсуа Олланда одержала победу на выборах в Нижнюю палату парламента, получив абсолютное большинство мест. Теперь французский президент сможет без труда претворять в жизнь свои планы по стимулированию роста экономики, а также по урезанию дефицита бюджета путем увеличения налогов. Другими темами саммита стали кризисная ситуация в Сирии, а также возрастающая напряженность между Великобританией и Аргентиной по вопросу спорных Фолклендских островов.
В Страсбурге состоялось заседание Комитета по парламентскому сотрудничеству между Киевом и Европейским Союзом. Депутаты Европарламента вновь выразили обеспокоенность внутриполитической ситуации в Украине.
Представители ЕС на заседании Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом выразили обеспокоенность по поводу внутриполитической ситуации в Украине. Об этом заявился председатель комитета Борис Тарасюк.
Зокрема, наголошувалося...
В частности, внимание акцентировалось на необходимости прекращения применения выборочного правосудия против лидеров оппозиции. И отмечалось, что украинская власть не демонстрирует желание реагировать на замечания со стороны структур Европейского Союза.
В принятом заявлении комитет призвал украинскую власть освободить лидеров оппозиции, осужденных по политическим мотивам, и обеспечить их участие в парламентских выборах 2012 года. А также исключить из законодательства положение об уголовной ответственности для политиков за принятие ими политических решений. Призываем Верховную Раду Украины проявить политическую волю и изъять из уголовного законодательства Украины положение, согласно которым уголовная ответственность для политиков наступает за принятие ими политических решений, поскольку это не отвечает европейским стандартам и является остатком советского прошлого. В то же время 5 членов пропрезидентской партии регионов покинули заседание комитета в знак протеста против итоговых документов. Заседание комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом состоялось в Страсбурге 13-14 июня. NTD, Киев, Украина.
Датские журналисты говорят, что власти страны ограничили свободу прессы во время визита главы КНР Худзинтао. Один журналист был арестован за попытку передать ему листовку с вопросом. Попытка датского журналиста передать листовку с вопросом главе КНР Худзинтао, когда тот находился с визитом в Дании, закончилась неожиданно для всех представителей местной прессы. Репортера арестовали. На листовке изображен охваченный огнем тибетец, один из тех, которые совершили самосожжение в знак протеста против подавления их народа со стороны Китайской коммунистической партии. Иероглифы гласят, что вы теперь собираетесь делать, господин диктатор. Журналист работает в ежедневной общественно-политической газете Копенгагена «Экстрабладет». Его коллега Дэн Расмуссен говорит, они удивлены тем, как власти Дании обошлись с представителями прессы во время визита Худзинтао.
Для Дании это ненормально. У нас здесь есть свобода слова. Поэтому мы обычно можем задавать вопросы кому угодно. Можем говорить, что думаем, и говорить любому то, что хотим сказать.
Арест репортера был не единственным инцидентом, когда власти Дании ограничили свободу прессы в ходе визита главы КНР. Международный пресс-центр при датском МИДе аннулировал аккредитационное удостоверение репортера телеканала NTD на посещение официальных мероприятий с участием Ху Цзиньтао. Телеканал NTD является независимым СМИ, чей главный офис находится в Нью-Йорке. Он осуществляет вещание на нескольких языках, включая китайский, английский и французский, и освещает темы, которые в Китае подвергаются цензуре. Представитель пресс-центра сказал, что получать аккредитацию на посещение мероприятий телеканал должен в китайском посольстве.
У нас есть возможность получить аккредитацию?
Нет, слишком поздно.
Но мы уже подали заявку и сделали это вовремя.
Мы все равно считаем вас китайским СМИ, так что это прошение должно быть направлено в китайское посольство.
Тем временем, когда датские репортеры пытались обратиться в это посольство, им никто не ответил.
Мы не смогли ни с кем связаться, не только с китайским посольством. Так что мы сначала хотим поговорить с президентом, а потом спросить их, что они думают об аресте датской полиции одного из наших журналистов.
Ху Цзиньтао покинул Данию в субботу, так и не поговорив с репортерами. Ху сопровождала делегация из более чем 200 человек. В ходе визита были заключены новые торговые сделки на общую сумму более 3 миллиардов американских долларов. NTD, Копенгаген, Дания.
Демократический лидер Мьянмы, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, совершает свою первую за 24 года поездку по странам Европы. В Дублине она наконец-то смогла лично получить награду Freedom of Dublin. Этой чести она удостоилась еще 12 лет назад, но не могла приехать в Ирландию из-за преследования у себя на родине.
Лидер демократического движения Мьянмы Аун Сан Су Чжи 18 июня в столице Ирландии наконец-то смогла лично получить награду, которую ей присудили еще 12 лет назад. Награда Freedom of Dublin присуждается достаточно редко и только людям, имеющим выдающиеся заслуги. Церемония прошла на центральной площади города. Тысячи человек собрались, чтобы собственными глазами увидеть политзаключенного, получившего свободу в своей стране. Вручив Аун Сан Су Чжи награду, мэр Дублина обратился к аудитории.
12 лет назад ваш сын Ким Арис принял эту награду от вашего имени. В тот день он сказал: «Я надеюсь, что когда-нибудь обстоятельства в Бирме позволят маме приехать в Ирландию, чтобы принять награду самой». Сегодня этот день наступил.
Аун Сан Су Чжи благодарит ирландских граждан.
Это один из незабываемых дней в моей жизни. Меня приветствуют в Ирландии так, будто я одна из вас. И за это я благодарю вас от всего сердца. Вы были на нашей стороне во время невзгод. Эти проблемы еще не решены, но я уверена, что вы продолжите поддерживать нас. И поверьте, когда я говорю, что вы часть моего сердца, то говорю это искренне, от всей души.
19 июня лидер оппозиции Мьянмы встречает свой 67-й день рождения. По этому случаю ей вручили торт и спели поздравительную песню.
Это действительно историческое событие. Так здорово встретить Аун Сан Су Чжи в Дублине, после того, как все эти годы мы думали, что никогда не увидим этот день, и ситуация становилась хуже. Конечно, в Бирме до сих пор много проблем, но это еще один шаг на пути к прогрессу.
Выходцы из Мьянмы приветствуют Аун Сан Су Чжи со слезами на глазах. Они стали свидетелями того, что многие считали практически невозможным.
Я почти плакал. Мне хочется плакать, понимаете? Это счастливый день для нас. Я очень рад.
Она настоящий лидер. Я счастлива. Я очень ее люблю.
В 1990 году партия Аун Сан Су Чжи, Национальная лига за демократию, победила на выборах. Однако правящая в то время военная хунта проигнорировала результаты голосования. После этого оппозиционерку периодически помещали под домашний арест, где она провела в общей сложности 15 лет. Су Чжи не выезжала из Мьянмы даже во время коротких периодов свободы, опасаясь, что власти не позволят ей вернуться обратно. Ее освободили в конце 2010 года.
Далее в выпуске.
По Японии пронесся тайфун Гучол, есть жертвы. В Гонконге вышла в свет первая биографическая книга об Ай Вейвее. В Афинах продукты раздают тем, кто не может их купить. Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. В Японии оценивают ущерб от тайфуна Гучол, который бушевал в стране 19 и 20 июня. Не обошлось без человеческих жертв. По Японии пронесся мощный тайфун Гучол. Стихия бушевала в стране во вторник и в первую половину среды. Как сообщают местные СМИ, один человек погиб, более 60 получили травмы. Погибший 53-летний мужчина, оказавшийся под завалами разрушенного тайфуном дома. Кроме того, сообщается, что еще один человек пропал без вести, попав в вышедшую с берегов реку. В результате удара стихии более 15 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться, в том числе и из районов, пострадавших в марте прошлого года от землетрясения и цунами. Сотни тысяч домов остались без света в результате повреждений линий электропередач. Во вторник в стране было нарушено железнодорожное и воздушное сообщение. Отменены сотни авиарейсов, не ходил сверхскоростной пассажирский поезд, связывающий Токио и Сендай. Между тем, на Японию со стороны Китая идет еще один тайфун – Талим. Его прихода ожидают в пятницу. Правда, метеорологи обещают, что, скорее всего, его мощь уменьшится до тропического шторма. В Гонконге опубликована биография одного из самых известных китайских диссидентов Ай Вейвея. Давайте узнаем подробности.
20 июня в Гонконге впервые вышла в свет биография известного китайского художника-диссидента Ай Вейвея. Книга под названием «Deity Ай» – «Божественный Ай» рассказывает историю, цитата, «художника, гражданина, человека, который действует вместе со своими соотечественниками в борьбе не на жизнь, а на смерть против сверхвласти на этой планете». Конец цитаты. Автор книги Дубинь работает фотографом по контракту в «Нью-Йорк Таймс». В издании содержатся и малоизвестные факты, в том числе о детстве Ай Вейвея. Как пишет автор, будущий художник и скульптор с мировым именем провел свое детство, выпасая коз в деревне, куда сослали его родителей. Позже он вернулся в столицу, поступил в Пекинскую академию кино и стал членом сообщества художников. Однако академию Вейвей не закончил, он поехал за границу в поисках большей свободы. За рубежом Ай познакомился с огромным количеством людей и стал участвовать в различных демонстрациях. В Китай его вернула серьезная болезнь отца. На родине художник стал зарабатывать на жизнь дизайном зданий. Ай Вейвей был одним из проектировщиков Олимпийского стадиона «Птичье гнездо» в Пекине, но вскоре понял, что китайский коммунистический режим хотел использовать Олимпиаду 2008 года как красивую ширму, чтобы скрыть тотальный контроль над обществом и насилие. В мае 2008 года в провинции Сычуань произошло сильнейшее землетрясение, в ходе которого тысячи детей погибли под обломками некачественно построенных школьных зданий. Власти пытались скрыть эту проблему, а Ай старался раскрыть все подробности. Он отказался участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр и рассказал о своих взглядах зарубежным СМИ.
Что меня больше всего тронуло, так это его собрание стольких имен школьников, которые стали жертвами землетрясения в уезде Вэньчуань. Одна из его работ состоит из около 9 тысяч школьных портфелей. Это оказывает такое огромное влияние. Каждый ранец символизирует ребенка, но всех их уже нет в живых.
После всего этого Ай Вейвей начал обращать все больше внимания на социальную несправедливость в Китае и стал использовать интернет для рассказа об этих проблемах. Теперь среди китайского народа и международного сообщества у него появилось новое звание – активист по защите прав человека. В прошлом году власти КНР нашли причину посадить его в тюрьму на 81 день, обвинив в уклонении от уплаты налогов. Позже Ая оштрафовали на 2,4 миллиона долларов. Его сторонники по всему Китаю и за рубежом помогли ему собрать половину этой суммы, благодаря чему налоговые претензии отправили на пересмотр. Разбирательство продолжается до сих пор. Выражение «божественный Ай» появилось именно благодаря китайским интернет-пользователям. Так они выражали свое уважение к художнику, называя его покровителем нуждающихся. Дубинь считает, что борьба Ай Вейвея – это смертельная схватка с режимом ради защиты сотен миллионов китайцев.
В столице Греции в среду прошла акция по раздаче бесплатных продуктов питания. Продовольствие выделили фермеры острова Крит, решив таким образом поддержать своих бывших клиентов. Всего в нескольких километрах от здания греческого парламента, где политики пытаются найти выход из экономического кризиса, выстроилась очередь за продуктами. Тысячи греков, страдающих от безработицы и урезания социальных выплат, ожидают своей коробки с бесплатным продовольствием. Помощь в виде 27 тонн овощей и фруктов выделила Ассоциация фермеров острова Крит.
Фермеры решили бесплатно раздать продукты тем, кто не может их купить. В прошлые годы эти люди были нашими клиентами, но сейчас они просто не могут себе позволить это купить. Так что мы решили, что это отличный способ начать друг другу помогать.
Кризис в Греции затронул все слои населения, поэтому среди пришедших за помощью можно увидеть как коренных жителей, так и иммигрантов любых возрастов. Некоторые говорят, что такую раздачу необходимо делать на постоянной основе.
Они должны делать это чаще. Если делать время от времени, то этого недостаточно, потому что мы непрерывно идем ко дну.
Мы постоянно платим налоги, они урезают пенсии. Ситуация очень печальная, и со временем будет только хуже. Я оптимистка, но, по-моему, зря.
Некоторым приходится прибегать к такой помощи впервые.
Я никогда такого не делала, никогда с таким не сталкивалась. Это впервые, и при необходимости я опять приду за любой помощью.
Рецессия продолжается в Греции 5-й год подряд. Уровень безработицы уже превышает 22%. При этом пятая часть населения живет за чертой бедности. Меры экономии 2010 года включили несколько новых налогов, а также урезание зарплат, пенсий и дополнительных выплат. В результате потребительский спрос упал, что привело к закрытию тысяч частных предприятий и увеличению числа незанятого населения. В Афганистане спорт для инвалидов на профессиональном уровне появился всего около 17 лет назад. Сегодня квалифицированный отбор на Паралимпийские игры в Лондоне смог пройти только один представитель от страны. Мастер по пауэрлифтингу из Афганистана Мохаммад Фахим Рахими прихрамывает на своей протезной ноге. Это 29-летний афганец – единственный спортсмен-инвалид в стране, который получил право участвовать в Паралимпийских играх в Лондоне. Однако то, что он будет единственным, его не удручает. Говорит, главное – привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми сталкиваются на его родине 2 миллиона людей с особыми потребностями.
Мое единственное желание – поднять афганский флаг на мировой сцене. Я хочу принести Афганистану медаль. Хочу, чтобы моя страна почувствовала гордость.
Ногу Мухаммад потерял в 12 лет, когда подорвался на мине времен афганской войны. В его стране слабость считается недостатком, поэтому такие, как он, сталкиваются с безработицей, нападками и дискриминацией.
В других странах атлеты-инвалиды имеют много оборудования, но афганские атлеты-инвалиды очень бедные в плане оборудования для тренировок. Они сталкиваются с экономическими и социальными проблемами. Люди не принимают их на работу. Мое единственное требование, чтобы наших атлетов-инвалидов спасли от этой нищеты.
Глава Паралимпийского комитета Афганистана говорит, что спортсменам с особыми потребностями в его стране необходима поддержка государства.
У наших спортсменов-паралимпийцев нет достаточного количества оборудования, поэтому они не достигают уровня подготовки для участия в Паралимпийских играх.
Спорт для инвалидов на профессиональном уровне появился в Афганистане относительно недавно. Первые два велосипедиста поехали на игры в Атланте в 1996 году. Итальянский физиотерапевт Альберто Каира курирует 7 афганских центров Красного Креста. Он говорит, что спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение.
В прошлом году мы сделали достаточно много для инвалидов в плане реабилитации и социальной интеграции, но очень мало в плане спорта. Это было ошибкой. Спорт может быть фантастическим средством для вхождения в социум и для восстановления физического состояния. Мне интересен этот спорт. Хочу сказать всем инвалидам, которые ощущают подавленность, что мы можем заниматься спортом, можем поддерживать свое тело в форме.
5 лет назад британская благотворительная организация, которая поставляет дешевые инвалидные кресла в развивающиеся страны, разработала специальные кресла для баскетбола. Сегодня такое средство передвижения стоит около $280, то есть в 10 раз дешевле стандартного варианта. Сейчас организация занимается разработкой дешевых инвалидных кресел для заездов на скорость. Воды Мальдив станут первым морским заповедником. Такое заявление сделал президент островной республики на конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро.
Мальдивские острова станут первой страной, которая превратит свои воды в самый крупный в мире морской заповедник. С таким обещанием 20 июня выступил президент Мальдивских островов Мохаммед Вахид Хасан Маник на конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20.
Сегодня
я бы хотел объявить, что Мальдивские острова станут первой страной морским заповедником. Мы можем это сделать быстро, надеюсь, где-то в течение 5 лет. Это будет единственный крупнейший заповедник в мире. Данная политика предусматривает только возобновляемый и экологически безвредный рыбный промысел.
Мальдивские острова – это небольшой архипелаг в Индийском океане, известный главным образом своими пляжами. Тем не менее, совсем недавно страна столкнулась с политическими волнениями и проблемами глобального потепления. Ученые сообщают, что уровень океана вокруг Мальдивских островов существенно поднялся, и страна может уйти под воду уже в ближайшие 200 лет. Тем временем, возле зала, где проходил саммит, бразильские протестующие были сосредоточены на других проблемах. Десятки людей призывали правительство страны отказаться от планов по выселению людей из трущоб Вилла Аутодрама в Рио. Выселяют их, чтобы освободить место для Олимпийской деревни в 2016 году. К протесту присоединились и коренные жители, индейцы в традиционных одеждах. Они требовали права голоса на саммите и высказывались против предложенного проекта строительства дамбы в северной части Бразилии, которая может привести к вытеснению индейской общины. Сообщение об арестах или стычках в ходе протеста не поступало.
В конце июня во всем северном полушарии Земли наблюдает самый длинный день в году – летнее солнцестояние. Однако в этот раз на празднике в Великобритании небесного светила так и не увидели. 21 июня, несмотря на тучи, закрывшие восход, сотни людей собрались возле археологического памятника Стоунхендж, чтобы отпраздновать день летнего солнцестояния. Сначала гости веселились в течение самой короткой в году ночи, а потом встретили начало самого длинного дня. Фрэнк Сомерс сегодня жрец. Он обращается к Солнцу и Земле, а также благодарит всех, кто пришел к Стоунхенджу, несмотря на погоду.
Представьте, все эти люди в очень хорошем настроении пришли в условиях ветра и дождя, чтобы отпраздновать поворотный день сезона. Несмотря ни на что, солнце встало, мы просто этого не видели.
Стоунхендж внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Исследования показывают, что он был создан приблизительно за 3 тысячелетия до начала нашей эры. Однако ученые по-прежнему теряются в догадках, кто и как использовал выстроенные по кругу гигантские камни весом в десятки тонн. Еще более загадочным остается то, как люди того времени могли поднимать такие тяжелые камни и ставить их один на другой. 21 июня легенде русского рока Виктору Цою исполнилось бы 50 лет. Музыкант обрел всенародную любовь еще при жизни, но круг его почитателей не уменьшается и сегодня, спустя 22 года после его трагической смерти. О том, как вспоминают лидеры группы «Кино в Москве», смотрите далее.
Российский культуролог Александр Лепницкий представляет свою картину «Дети минут». Это документальная история группы «Кино», коллектива, который остается одним из самых популярных в русском роке. Фильм показали москвичам в честь 50-летия со дня рождения Виктора Цоя. Для Александра Лепницкого группа «Кино» — это российский аналог «Битлз». Их сходство в подходе к жизни со здоровой долей юмора.
Я не сравниваю там уровень их таланта, но так же, как и славу мировую, кино знают только на территории бывшего СССР, а «Битлз» всюду. Но по непосредственности, по такой живости, какой-то легкой такой гениальности, которая была в песнях Цоя, они мне больше всего напоминают там, Джона Леннона.
В Кривоарбатский переулок к стене Цоя пришел его друг. Ныне художник, а ранее участник группы «Мухомор», он познакомился с музыкантом в 80-х годах, когда организовал для Виктора Цоя первый столичный квартирник. То выступление москвичи встретили с аплодисментами.
Это не был какой-то такой вот, знаете, когда человек начинает, он еще почти ничего не умеет, он уже сразу что-то умел, он уже сразу сделанные такие готовые вещи. То есть у него уже была поставлена его собственная манера, которая немножко развилась, так сказать, со временем. Может быть, как-то там совершенствовалась, изменялась. Но это уже был готовый музыкант.
Солнце светит и растет трава.
Сегодня творчество Виктора Цоя увлекает не только рок-музыкантов. Им интересуются многие коллективы. От бурановских бабушек до симфонических оркестров. А подростки с песен группы «Кино» начинают осваивать гитару.
С него вообще пришел в музыку не только как играть, а то, что первое, вот что я серьезно начал слушать, это слышу еще от родителей, когда-то в детстве я слышал Цоя, а потом уже слушать стал именно вот песни группы «Кино», Цоя.
Его песни звучат везде, на всех улицах Москвы, в том числе на Арбате, рядом
Вот мы сейчас стоим рядом с стеной Цоя. Сюда приходят все, чтобы почтить память о нем.
За свою жизнь Виктор Цой написал более 100 песен и снялся в нескольких фильмах. В честь юбилея на родине музыканта в Санкт-Петербурге его именем планируют назвать одну из улиц. NTD, Москва.
Шеф-повара нескольких польских ресторанов приготовили гигантскую лазанью, чтобы поприветствовать в Кракове игроков итальянской сборной по футболу. Давайте посмотрим. Это самая большая лазанья в мире. По крайней мере, именно так утверждают польские повара. Они приготовили ее в Кракове в честь итальянской сборной по футболу, которая вышла в четвертьфинал Евро-2012.
В 100 метрах отсюда находится отель, где на Евро-2012 остановилась итальянская команда. Поэтому мы решили устроить вот такой праздник. Мы хотим показать им, что мы с ними.
На приготовление традиционного итальянского блюда из слоев теста с начинкой ушло 10 часов. Потом лазанью разрезали на 10 тысяч кусочков. Впрочем, повара не уверены, смогут ли итальянские футболисты принять участие в пиршестве.
Говорят, днем сюда должны прийти некоторые игроки. Не знаю, попробуют ли они лазанью, потому что они на диете, но они могли бы отведать хотя бы немного.
В любом случае, поляки говорят, рады приветствовать итальянцев в Кракове.
Так или иначе, это хорошее время, чтобы поприветствовать наших друзей, сделать что-то, чтобы показать. Поляки очень гордятся тем, что итальянцы выбрали это место для своей остановки во время Евро-2012.
Все 8 стран-участниц четвертьфинала Кубка Европы по футболу уже определены. Это нынешние чемпионы испанцы, а также Италия, Германия, Чехия, Франция, Греция, Англия и Португалия. Италия сыграет с Англией 24 июня в Киеве. Этот праздник у россиян еще не стал календарным, но переживает настоящий бум. Речь идет о параде невест. Он завоевывает новые территории и становится все более популярным. В одном из салонов красоты города Ессентуки в день парада невест собралось 10 девушек в подвенечных платьях. Они выступят в театрализованном шоу и представят команду участниц в образе лепестков роз. Мастера с раннего утра трудятся над замысловатыми прическами и макияжем, завершающим этапом этих приготовлений. Впервые в параде пройдут девушки и замужние женщины сразу из 7 городов Кавказских минеральных вод. Всего 70 участниц. Муж фисташковой розы Валентины не сразу дал свое согласие на ее участие в шоу. Но после того, как побывал на кастинге, изменил свое мнение.
Но сейчас он наоборот. Я приду, я посмотрю на тебя, я очень рад, я очень доволен. Такая красивая, такая новая. И вот эти новые впечатления опять, как о первом свадебном дне у нас.
Коричневая роза Анна решила прорепетировать свою будущую свадьбу, а заодно и устроить себе праздник.
Самый яркий момент, который будет, это будет сегодня вечером, когда мы будем выступать на сцене, когда нас все увидят, видят, какие мы все красивые, яркие и разные. Мы покажем, какие мы классные.
Впервые в регионе Кавказских минеральных вод такое шоу состоялось в 2011 году в Пятигорске. На основе опыта прошлого года организаторы нашли новый подход к его проведению. Помимо концертной программы, они устроили конкурс «Название город невест». Каждой команде в ходе жеребьевки досталась своя тема. Так, невестам из Железноводска скромное обаяние буржуазии, Пятигорску дикий запад, Лермонтову в ритме рок-н-ролла. И девушки, одетые в стилизованные наряды, продемонстрировали их, исполняя танцевальные номера. В результате жюри признало, лучший образ удалось создать шахматным королевам из Георгиевска. Они и стали победительницами. NTD, Ессентуки, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.